Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами продолжаем цикл «Славные города России». А я уже говорил когда-то, что помимо столиц хорошо известных, столиц, которые попали во все учебники, Москва, Санкт-Петербург, когда-то в древности Киев, когда-то Владимир, были еще столицы, так сказать, полупроявленные, сокровенные. И несколько передач мы посвятим памяти этих городов. Ну вот, в частности, сегодня мы поговорим о столице, действительной, настоящей столице России в течение 2 лет и нескольких месяцев. Если я не ошибаюсь, возможно, там и больше было, но вот то, что приходит мне на память из истории 14 века. Этот город, когда-то я его назвал «Принц-консорт», этот город и сейчас был бы, наверное, идеальной заменой Москве, если бы с Москвой случилось что-нибудь такое, а чтобы она перестала нести гордо и величаво столичный статус в России. Этот город – Нижний Новгород. У нас в студии Александр Азизович Музафаров, замечательный историк, исторический публицист, автор целого ряда книг по истории русского Средневековья. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы в беседе с Александром Музафаровым будем выяснять истинную роль Нижнего Новгорода в судьбах России, а эта роль, поверьте мне, необыкновенно велика. Итак, собственно, к истокам этого города, помнится, там у этих самых истоков стоит фигура неординарная, целый великий князь Владимирский.
Совершенно верно. Нижний Новгород был основан в 1221 году великим князем Владимировским Георгием Всеволодовичем, последним великим князем Владимирского княжества до Батыева нашествия. Более того, сам Нижний Новгород, или как тогда назывался Новгород-Низовские земли, был последним русским городом, основанным до Батыева нашествия. Это такая последняя вспышка расцвета древнерусской цивилизации накануне катастрофы 1237 года. Город строился на впадении Оки в Волгу и с самого начала замышлялся как крупный центр. Достаточно сказать, что, построив крепость, великий князь заложил там два белокаменных храма.
Ну, и надо сказать, что сейчас для тех, кто приезжает в Нижний Новгород, обязательным, наверное, является побывать на стрелке Волги и Оки и увидеть эту красоту, потому что зрелище неповторимое.
Значит, нам слабо известна история города до Батыева нашествия. Скорее всего, он был сожжен. Нельзя не отметить, что уже где-то в средние века город получил и такое легендарное освящение. Город стал одним из прототипов града Китежа знаменитого, потому что вся история происходит в нижегородских землях, и именно там сохранилось и было записано предание о Китеже. Но история города как крупного русского центра начинается в XIV веке, когда он входит в состав Суздальско-Нижегородского княжества. И тут важную роль играет суздальский князь Константин Васильевич.
Вот, если позволите, на секунду прерву. Дело вот в чем. Старой столицей огромного, поистине огромного княжества был Суздаль. Нижний Новгород был как бы изначально торговым пригородом, который входил в это княжество, безусловно, младшим городом относительно древнего Суздаля. Ну и, кроме того, в состав этого княжества, впоследствии названного Суздальско-Нижегородским, входил городец, входили села, на месте которых впоследствии появится город Шуя, и территория его была в XIV веке поистине громадной. Это, можно сказать, сверхдержава-призрак просуществовала на Руси в течение нескольких десятилетий, оставила очень яркий след, но этот след не очень-то подробно исследован и в историографии, и имеет место как бы такой периферии, где-то на задворках магистрального пути развития Руси, хотя, наверное, напрасно, потому что какое-то время Суздальско-Нижегородское княжество и было этой магистралью.
Совершенно верно. Это сейчас мы знаем, что великие государи московские обнили вокруг себя Русь, но в XIV веке сразу несколько русских городов боролось за роль будущего общерусского центра. И Константин Васильевич Суздальский был одним из активных участников этой борьбы. И он сделает ставку именно на Нижний Новгород. Он переносит туда стол, центр княжества, переезжает туда сам, обновляет город, восстанавливает храмы, строит свой дворец, привлекает туда людей, начинает осваивать Заволжье, начинает русскую колонизацию восточных земель, тот самый путь, который впоследствии закончится только на берегах Тихого океана, и делает Нижний Новгород одним из крупных центров России. За Нижний Новгород завязывается ожесточенная борьба между суздальскими и московскими князьями. Сын Константина Васильевича, Дмитрий Константинович, становится на два с небольшим года великим князем Владимирским, и, соответственно, Нижний Новгород превращается в столицу вот этого всего аморфного образования Великое княжество Владимирское, из которого потом рождается Россия. Но Дмитрий Константинович не сумел удержать власть. В Орде в это время идет Великая Замятня, ханы, на которых он опирался, были свергнуты, и ему пришлось иметь дело с своим тезкой Дмитрием Ивановичем Московским, будущим героем Куликовской битвы, князем Донским. И вот здесь русские бояры, русские князья находят очень своеобразный политический компромисс. Вместо ожесточенной войны между Москвой и Суздалем они заключают брачный союз. Дмитрий Московский женится на дочери Дмитрия Суздальского, и тем самым как бы эта вражда не то чтобы совсем прекращается, потому что сыновья Дмитрия Суздальского с этим не смирились, но тем не менее переходит уже на другой уровень.
Вот хотелось бы обратить внимание на одну немаловажную деталь. Дмитрий Константинович на два года все-таки выторговал себе ярлык на Великое княжение Владимирское, и власть перешла на это время именно к нему. Он был старший князь на всей Руси, формально и Москва ему должна была подчиняться. Впоследствии он еще раз, уже на совсем недолгое время, получит этот самый ярлык. Но если в первый раз он готов был бороться, он создавал коалицию против Москвы и вынужден был уступить силе, то второй раз, уже махнув рукой, сказал: «Нет, нет, нет, даже не давайте мне этот ярлык, все равно я его потеряю», и все это произошло уже без борьбы. Но, во всяком случае, потомки Дмитрия Константиновича, они носили на себе отсвет далекой в прошлом давно рассеявшейся чести. Они были потомками великого князя и, следовательно, сами когда-нибудь могли занять престол. Но ирония судьбы в том, что это и произойдет. Через несколько столетий Василий Шуйский, отдаленный потомок Дмитрия Константиновича, действительно займет престол. Так что вот эта вот династия Суздальских, вернее, Нижегородско-Суздальских Рюриковичей, она в истории России все-таки двух государей-то оставила.
Начиная со второй половины XIV века, усиливается роль Нижнего Новгорода как русской пограничной крепости на татарском рубеже. Я напомню, что в это время Орда контролирует Волгу, и в это время Нижний Новгород является самым восточным русским городом, после которого уже начинаются земли Золотой Орды. Неоднократно он становится жертвой татарских набегов в конце XIV, начале XV века.
Происходит страшное разорение, буквально на какое-то время жизнь в городе, вернее, фактически на его руинах, она приходит в совершеннейшее ничтожество, имеет такой мерцающий вид. Но впоследствии она восстанавливается, потому что все-таки очень важное место слияния Оки и Волги, великий торговый пункт, мимо которого никакой речной караван не пройдет.
Да, и русские князья понимают это значение, московские князья начинают Нижний Новгород укреплять. Здесь строится мощная сначала деревянная крепость, а при Василии III строится мощная каменная крепость, которая должна положить предел набегам казанских татар на Верхнюю Волгу.
Вот если сравнить с московским Кремлем, меньше, больше?
Нижегородский Кремль больше, значит, если мне память не изменяет, и он как крепость более сильный, потому что он строился позже, с учетом уже накопленного русскими фортификаторами опыта. Он занимает более сильную естественную позицию, построен на высоком берегу Волги, на таком холме, как бы нависающем над городом, фактически господствует над окружающей местностью.
Вот хотел бы опять же добавить, московские князья в конце XIV века заполучили в свое владение Нижний Новгород и не очень знали, что с этим делать. Земля выгоднейшая, земля, которая дает огромные в казну сборы, земля, которая является стратегически важной, но оборонить ее силенок не хватает. Поэтому отбить татар в 14-м, в начале 15-го века просто не могли. А потом московское княжество превращается в московское государство, в Россию. И там уже другие возможности. Нижний Новгород даже какое-то время отдавали местным князьям. Ну, хорошо, пускай у вас будет какое-то удельное княжение, вы будете вассалами Москвы, полунезависимыми. Потом все это исчезает. Но все равно Москве тяжеловато до определенного момента контролировать этот пункт. А вот когда Василий III говорит, здесь будет огромная каменная крепость, и это навсегда Россия. Вот это слово тяжелое и веское.
Ну, к тому же Василий III отодвигает границу вниз по течению Волги, появляется крепость Васильев на Суре, Васильсурск нынешний. И Нижний Новгород превращается из рубежной крепости в плацдарм для наступления на Казань. Именно здесь собираются русские рати, которые потом вниз по Волге идут осаждать Казань. Так было при Иване III, при Василии III, так было при Иване Грозном, в том числе и в 1552 году, закончившемся разгромом Казанского ханства и взятием Казани. Даже после взятия Казани Нижний Новгород играл роль такой ближайшей тыловой крупной базы русских войск, расквартированных на Волге. Именно отсюда уходили государи в Струге, которые контролировали Волжское течение, оберегали торговые караваны. Именно отсюда переселялись люди для основания новых русских волжских городов.
Ну что ж, Нижний Новгород в 16 веке, в начале 17 века, это уже вновь громадный, сильный, богатый, и не только в военном отношении сильный, но еще и в торговом отношении чрезвычайно сильный город. Но в 17 веке он сыграет роль, которая поистине ни с чем не сравнима в истории России, а именно фактически станет городом-спасителем русского единства в начале 17 века в эпоху Смуты.
Совершенно верно. Давайте вспомним, что из себя представляла Россия в 1611 году. В Кремле, московском, польский гарнизон. Смоленск взят. По всей стране ходят шайки поляков, литовцев, русских воров, как тогда называли, и казаков, которые немногим от воров отличались.
В Новгороде Великом шведы.
В Новгороде Великом шведы, а все Прибалтики тоже. А государя нет. патриарх в заточении. Русского войска нет.
Фактически государства нет.
Фактически нет ничего. Вопрос об историческом бытии России подвешен в воздухе и явно решается в отрицательную сторону. Есть отряды первого земского ополчения, пытающиеся осадить Москву. Между ними уже внутри там начинаются свары, кончающиеся убийством главы этого ополчения Прокопия Липунова. И фактически государство повисает над пропастью. Не то, что даже повисает, а как бы уже почти скатилось туда.
Можно сказать, мизинчиком зацепилось, еще немного и не будет вообще ничего, даже воспоминаний.
И вот здесь Нижний Новгород говорит свое слово. Этот город еще не разорен. Здесь есть крупные материальные средства, здесь есть люди.
Я бы хотел добавить, что Нижний Новгород в течение всей смуты не подчинялся никаким интервентам, никаким воровским казакам, не присягал Лжедмитрию Тушинскому вору, и таким образом он сохранил независимость и старое досмутное устройство.
Совершенно верно. Плюс Нижний Новгород пользовался расположением царя Василия Шуйского, который рассматривал его как свою такую исконную родину. И это тоже поднимало сознание нижегородцев, как ответственных за державу. Именно сюда отступили последние русские воины, которые еще хранили верность былой России. Сейчас сюда отступили смоленские дворяне, лишившиеся своего города после взятия Смоленска, но не смирившиеся с поражением и готовые драться дальше. И именно здесь прозвучал знаменитый призыв о создании второго земского ополчения. Нижегородский посадский Козьма Минин по прозвищу Сухорук возвал на торговой площади города к своим согражданам с призывом собрать средства, организовать рать и освободить Россию.
Ну, а кто он был? Посадский человек по своей специальности?
По преданию мясник.
Мясоторговец, рогуртовщик.
Да. Значит, возможно, и то, и другое. А про его происхождение есть несколько версий. Некоторые выводят его родом из Балахны. Есть версия, выводящего из казанских земель. В общем, обычный русский горожанин той эпохи, каких были тысячи, о которых мы, к сожалению, знаем ничтожно мало. Человек, мы знаем, энергичный, хороший организатор. Это будет видно потом, когда он будет фактически руководить административно-хозяйственной частью второго земского ополчения. Человек энергичный и человек, безусловно, патриотичный. Человек, верящий в свое отечество и желающий его возрождения.
Прямой человек в кривое время, что было редкостью. Но сейчас большинство специалистов считает, что он все-таки, наверное, был уроженцем Нижнего или Нижегородчины, хотя вот версия с Балахной окончательно еще не ушла из употребления. В основном все-таки говорят, что нижегородец, специалисты. Самое, пожалуй, важное. Нижний несколько раз защищался от врагов, которые хотели его в эпоху смуты занять. И, по всей видимости, Кузьма Минин получил опыт боевых действий, участвуя в отрядах самообороны города. То есть, иными словами, он еще и в военном смысле, по всей вероятности, не был профаном.
Возможно. Во всяком случае, мы знаем о той роли, которую он сыграет в битве под стенами Москвы, когда войска князя Дмитрия Пожарского будут отбивать польский корпус, пытающийся прорваться к осажденному в Кремле польскому гарнизону. Козьма Минин в один из критических моментов сражения сумеет решительной контратакой остановить поляков. И именно Нижний Новгород становится базой второго земского ополчения, которое идет вдоль по Волге, совокупляя силы волжских городов, занимая последовательно Кострому, Ярославль, где создается своего рода временное правительство, Совет Сия Земли. И оттуда уже выступает походом на Москву, на соединение с частями первого земского ополчения. Нельзя не отметить еще одно интересное совпадение. Именно в этих же землях бывшего Нижегородского княжества залечивает свои раны после московского восстания князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Именно его нижегородцы просят возглавить свое войско. Здесь сыграли роль и личные качества Дмитрия Михайловича, но, возможно, сыграли и роль его происхождения. Он из рода стародубовских князей, которые когда-то входили в состав вот этого огромного Суздальско-Нижегородского княжества, то есть он в какой-то степени был для них свой. Был воевода, которому нижегородцы могли доверять. Возможно, сыграло роль и совпадение имен, ведь князь Дмитрий Михайлович, если не память не знает, он в крещении Козьма.
Да, Дмитрий Это его второе имя, более приличествующее человеку из военнослужилого сословия. А вот изначальное имя – раб Божий Козьма, совершенно верно.
Возможно, что если обращение к нему именно нижегородца Козьмы Минина было для него некоторым знаком, которое его тоже сподвигло принять командование над этой фактически безнадежной, с своей точки зрения, затеей, которая, тем не менее, увенчалась успехом и спасением Отечества.
Козьма Минин был удостоен великой чести. Он, не будучи человеком благородного сословия, то есть он не был дворянином или, как говорили в 17 веке, служилым человеком по Отечеству, тем не менее был пожалован чином думного дворянина, который занимали всегда и неизменно до него лишь дворяне, и при том, надо сказать, не последнего разбора, не провинциальная голодьба, а достаточно видный своим родом. И он был на государственной службе у Михаила Федоровича до 1616 года, когда скончался. Память его увековечена. Не только в Москве, где на Красной площади стоит памятник работы Мартаса, и там Козьма Минин призывает князя Пожарского: «Восстань от ран своих, иди спасай Москву». Помимо этого, собственно, в самом Нижнем Новгороде, в центре Кремля, в Михайло-Архангельском соборе есть мемориал, увековечивший память Козьмы Минина. Но надо сказать, что вот это великое княжеская, боевая, земская история Нижнего Новгорода, она в 17 веке завершается, и рождается совершенно другая, но не менее интересная и не менее величественная история этого города, как города великого торговца.
Совершенно верно. Нижний Новгород с самого начала создавался как город, стоящий на торговом пути. И хотя изначально он был крепостью, тем не менее торговый люд здесь всегда селился, и нижегородское купечество постепенно становится одним из самых влиятельных в России. Здесь пересекается несколько торговых путей. Здесь Волжский торговый путь, связывающий Россию с Персией и Востоком. Отсюда на восток уходит один из вариантов Сибирского пути, связывающий Россию за Уралем. В 18 веке, когда по Волжье заселяется русскими людьми, начинается распашка приволжских земель, Нижний Новгород становится одним из центров хлеботорговли. Именно сюда идет вторая после Петербург-Московской построенная в России железная дорога в 19 веке. Нижегородское купечество начинает играть все более и более крупную роль. В 19 веке Нижний Новгород становится своего рода экономической столицей России. Сюда, по повелению императора Александра I, переносится Макарьевская ярмарка. И так рождается знаменитая Нижегородская ярмарка, которая фактически вот вплоть до революции 17 года была главным государственным торгово-экономическим форумом России. Каждое лето в Нижний Новгород съезжались купцы, предприниматели, торговцы со всего российского государства. Население города возрастало на порядок. То есть, если в обычное время жило в Нижнем Новгороде около 50 тысяч человек, то съезжалось более 400 тысяч. Огромный нижний берег Оки застраивался целым ярмарочным городом. Там были такие павильоны с улицами, там были склады товаров, представительства торговых контор, банков, крупнейших компаний российских и зарубежных. Здесь торговали дальневосточными товарами, северными, центрально-российскими. Здесь заключались сделки на миллионы золотых рублей. Собственно, объем торговли Нижегородской ярмарки, объем сделок, заключенных в Нижегородской ярмарке, был главным барометром экономического благосостояния Российской империи.
Ну, а мимо ярмарки по Волге проплывали многочисленные пароходы, которые в то время, до революции, составляли транспортную основу Великой Волжской торговли.
Совершенно верно. И в Нижнем Новгороде подходили пароходы всех крупных волжских страховых компаний и торгового общества по Волге, и товарищество «Самолет», и товарищество «Кавказ» и «Меркурий», и Волжско-Камского пароходства. И здесь же, в Нижнем Новгороде, на том же берегу Оки, был построен крупный, один из центров индустриальной России, завод Сормова, где выпускались и пароходы, и паровозы, и множество промышленной техники.
Ну, а впоследствии большевики решили его слегка подкрасить и переименовали в Красное Сормово, хотя цвет стен не переменился. Но, насколько я понимаю, в советскую эпоху Нижний Новгород вкатывается через горнило гражданской войны и становится достаточно быстро одним из главных индустриальных центров СССР и одним из центров научных. Ну, жаль только, что город переименовали в Горький. С начала 30-х годов, с 32-го, по-моему, года или с 33-го, он становится городом Горьким и в начале 90-х обретает свое традиционное историческое имя Нижний Новгород. Вот, собственно, каков был Нижний Новгород Горький, чуть не сказал Нижний Горький, наследник своей древней, старинной торгово-промышленной славы в советское время?
Это был, прежде всего, крупнейший индустриальный центр. Помимо расширившегося Сормовского завода, который расширял ассортимент своей продукции, выпускал очень много самой разнообразной техники. Сейчас именно в Нижнем Новгороде рождаются первые советские суда на подводных крыльях, ракеты, кометы и метеоры. Здесь строится купленный в США автомобильный завод. Сначала назывался «Советский Форд», потом «Нижегородский автомобильный завод», а потом, по вспоминанию города, получил свое нынешнее название «ГАЗ» – «Горьковский автозавод». Один из крупнейших производителей автомобилей в Советском Союзе. А рядом, в городе Бор, это фактически спутник Нижнего Новгорода, находится буквально на другой стороне реки, строится один из крупнейших заводов по производству стекла. До сих пор большая часть автомобилей, выпущенных в России, как отечественных, так и иномарок, оснащена именно боровским стеклом. Более того, там выпускается еще довольно широкий ассортимент стекольной продукции. Это предприятие является одним из ведущих в отрасли в России, может быть, даже в Европе. В Нижнем Новгороде появляются интеллектуальные центры. Так, еще в начале 20 века в Нижнем Новгороде появляется так называемый «Народный университет». Это заведение не входит формально в систему высших учебных заведений Российской империи. Это является такая форма самоорганизации, основанная на многочисленных курсах, занятиях и так далее. Но в советское время он преобразуется и становится Нижегородским государственным университетом имени Лобачевского. Здесь появляется еще несколько вузов, и он становится не только промышленным, культурным, но и интеллектуальным центром Средней Волги.
Да, действительно, тут есть что вспомнить. И мы таким образом приходим к современному состоянию города, в котором величественная старина, Кремль, возведенный, как мы помним, еще в XVI веке, монастыри, церкви соединяются с современной застройкой и с работающими еще, слава богу, заводами. Там не все остановили и разрушили 90-е годы, кое-что еще работает. Да. И в частности, в Нижнем Новгороде ряд комбинатов продолжает работу. Это по-прежнему индустриальный центр. Это город-миллионник, насколько я помню, третье, по-моему, место занимает в России после Москвы и Санкт-Петербурга. И вместе с тем, это город, который всякому русскому человеку дорог своей героической стариной. Мне хотелось бы завершить эту передачу возвращением к настолько уж седой древности, что и говорить нечего, ко временам, когда Нижний не был еще ни промышленным центром, не индустриальным центром, не было там еще Минина, и существовало все еще Суздальско-Нижегородское княжество. Так вот, древнейший список, то есть рукопись русской летописи, был создан также на Нижегородчине. Я имею в виду Лаврентьевскую летопись, созданную монахом Лаврентием, который жил в одном из новгородских монастырей. То есть, вот корни у города уходят в седую старину, а его возможности устремлены в блистательное будущее. Ну, я думаю, на этом мы завершим прославление Нижнего Новгорода. Мы ему почти что акафист пропели. Но это заслуженно. А я напоминаю, что у нас в гостях был замечательный историк, исторический публицист Александр Музафаров. От вашего имени, братья и сестры, я благодарю его за эту замечательную беседу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Свыше, а выше» – передача из Успенского Вышинского монастыря. «Злые начала» – беседа с Андреем Сергеевичем Мельковым. Программа создана при поддержке Фонда президентских грантов. 2018 год для России – год памяти, скорби и покаяния. Столетие со дня расстрела царской семьи. В ночь 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, а также лейб-медик Евгений Боткин, камердинер Алексей Труб, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван Харитонов. Бунтарские умы, забывшие страх Божий, грезили о смене государственного строя, о мнимых преобразованиях, потопленных в крови. Убийство помазанника Божия мыслилось ими как основание для нового земного царства мнимой свободы, равенства и братства. Святитель Феофан еще задолго до революции говорил о трагических явлениях в области духовной жизни, называя их «злыми началами». В чем была причина и трагедия русской революции? Была ли она неизбежна? Об этом мы говорим сегодня с Андреем Сергеевичем Мельковым, президентом Института современных гуманитарных исследований, главным редактором электронного научно-образовательного журнала «Студия Хуманитатис», доктором теологических наук, кандидатом филологических наук, членом Союза писателей России. Андрей Сергеевич, прошло уже 100 лет после русской революции. Политической, культурной, религиозной, гуманистической трагедии России. Многие философы, церковные писатели еще задолго до русской смуты били в набат, говоря о тех трагических явлениях, которые они видят в современном им обществе. Достаточно вспомнить высказывания Федора Михайловича Достоевского.
Безбожный анархизм близок. Наши дети увидят его. Интернационал распорядился, чтобы революция началась в России. Она и начинается. Ибо нет у нас против нее надежного отпора. Ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира, с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется 100 миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови.
Святитель Феофан, затворник Вышинский, писал:
«Знаете ли, какие у меня безотрадные есть мысли, и не без основания. Встречаю людей, числящихся православными, кои по духу вольтериане, натуралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы. Они прошли все науки в наших высших заведениях, и не глупы, и не злы, но относительно к вере и церкви никуда не гожи. Каковы будут их собственные дети? Заключаю отсюда, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Злые начала вошли в науки и в жизнь».
Как вы думаете, почему духовные писатели и мыслители не были услышаны своими современниками? Неужели революция была неотвратима?
К сожалению, русская революция была неотвратима. Этому способствовали не только чисто экономические и политические причины, но также глубокий духовный кризис всего российского общества. Здесь мы можем говорить с разных сторон. С одной стороны, конечно, общий ход исторического развития, исторический процесс был обусловлен тем, что в целом ряде стран Европы происходили революции на протяжении XIX века и в начале XX века. А в то же время Россия имела свою специфику, которая прежде всего заключалась в том, что Россия была православным государством, в которой господствовала православная монархия. И уже, собственно, внутрироссийские причины, проблемы, те противоречия, которые в российском обществе складывались не одно десятилетие и даже столетие, предопределили тот бессмысленный и беспощадный русский бунт, о котором говорил классик. И эта революция, русская революция, таким образом стала неотвратимым явлением. К сожалению, высказывания, и процитированные вами, и другими людьми, голосом и совестью России, не были услышаны большинством современников. Русское общество постепенно, медленно, уже начиная с XIX века, сползало в пучину революции. И здесь, конечно, ответственны за произошедшую трагедию все слои русского общества. Эта ответственность лежит и на представителях монархии, императорской фамилии, эта ответственность лежит на дворянстве, ответственность лежит и на духовенстве, на многих и многих представителях русских сословий. И, конечно же, результаты революции мы все знаем, они были ужасны. И до сих пор, спустя 100 лет, мы пожинаем плоды этой революции. До сих пор, спустя 100 лет, на нас, на всех оказывается влияние вот именно тех событий, которые произошли в 1917 году, которые последовали затем в течение вот всех тех кровавых лет и гражданской войны, и того, что происходило уже в России при власти большевиков. Поэтому, к сожалению, результат того сползания, того кризиса русского общества, всех его слоев, предопределил вот этот тяжелейший кровавый исход русской революции, революции 1917 года. К сожалению, не все уроки были извлечены из тех страшных событий, и мы продолжаем пытаться осмыслить, понять эти события, чтобы как-то иметь возможность правильно отреагировать, правильно понять смысл происходивших событий и должным образом ответить на те вопросы, которые поставила перед нами революция, и ту роль, которую сыграли в ней различные политические силы и, конечно же, фактор церковной жизни, религиозной жизни здесь играет одну из ключевых ролей.
Одна из причин революции – разложение и упадок православия, веры. Насколько эти причины подготовили революционные события?
Разложение и упадок православия оказали очень сильное влияние на состояние веры среди народа, на состояние нравственности, на состояние духовной зрелости русских людей. И, конечно, революционные события стали возможными во многом благодаря тому, что русский дух фактически ко времени революции разложился. Как писал классик, не плоть, но дух растлится в наши дни. Вот именно это разложение духа произошло, к сожалению. Слова эти стали пророческими, и упадок церковной жизни обусловил именно такое печальное состояние русского общества. Почему это произошло? Ну, во-первых, синодальный период, сам институт Святейшего Синода, который был учрежден еще Петром I, нанес очень сильный удар по самой церкви в России. В то время, как мы знаем, вообще церковь православная в России именовалась сухим канцелярским языком, ведомством православного вероисповедания. Не телом Христовым, не спасительной силой жизни народной, а просто каким-то ведомством, фактически одним из многих каких-то сугубо мирских политических институтов, во главе которого уже не стоял первый епископ, было упразднено патриаршество, и таким образом фактически церковь в России превратилась, и управление церковью было создано по образу и подобию организации протестантских сообществ в Западной Европе. Все это привело к тому, что в церкви была утрачена соборность. А без соборности церковный организм не может функционировать. Соборная церковь, как мы знаем, из символа веры, является стержнем, который создает связь между священством, между духовенством, между людьми и самим Богом. И вот эта соборность была, к сожалению, в русской церкви утрачена. Это все привело к тому, что в русской религиозной жизни возник отрыв от святоотеческого наследия. А это является основополагающим, ключевым, корневым явлением, которое способно воспитывать не только духовную зрелость простых людей, но также и формировать образ пастыря церкви. Без святоотеческого наследия, без обращения к святым отцам, к их опыту, невозможно создать здоровую, сильную религиозную организацию и церковь. Таким образом, произошла утрата влияния, воспитательного воздействия церковного организма русской церкви на весь народ. В результате народ оказался оторванным от богатой духовной религиозной традиции, фактически стал предоставлен сам себе, стал черпать какие-то знания, духовное свое развитие уже не в церковной ограде, а за ее пределами, и, соответственно, заразился духом нищанства, отрицания, духом всех тех западных псевдоценностей, которые пошли в Россию и в конечном итоге заразили людей этими разрушительными идеями, и революционными, и крамольными, и бездуховными, в конце концов приведшими Русь к катастрофе.
В внимательно читая работы писателей XIX века, еще раз убеждаешься в том, что революция стала возможной далеко не по социально-экономическим причинам, как в свое время учили нас в школе. Обратимся к статье Федора Тютчева «Россия и революция», написанной еще в 1848 году.
Для уяснения сущности огромного потрясения, охватившего ныне Европу, вот что следовало бы себе сказать. Уже давно в Европе существуют только две действительные силы – революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества. Прежде всего, Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего – враг христианства. Антихристианский дух есть душа революции, ее сущностное отличительное свойство. Ее последовательно обновляемые формы и лозунги, даже насилие и преступление, все это частности и случайные подробности. А оживляет ее именно антихристианское начало, дающее ей также столь грозную власть над миром. Кто этого не понимает, тот присутствует на разыгрывающемся в мире спектакле в качестве слепого зрителя.
Как вы можете прокомментировать эти слова?
Прежде всего, следует обратить внимание на контекст, в котором были сказаны Тютчевым эти слова. 1848 год. Это время, когда происходили по всей Европе революционные события. Прежде всего, следует сказать о буржуазно-демократической революции во Франции. В это время произошел революционный взрыв во Франции, в результате чего была свергнута монархия во Франции и провозглашена Вторая Республика. Это событие оказало очень сильное влияние в Европе на политические и революционные движения. Конечно же, сильным эхом эти события отразились в России. Можно сказать, что с этого самого времени, с середины XIX века, дыхание революции стало очень сильно ощущаться в самой России. Кроме событий во Франции, ликвидации монархии, происходили аналогичные, похожие восстания, революционные, либерального характера во многих государствах Европы. Здесь следует назвать страны Германского Союза, Австрийскую империю, где вспыхнуло очень сильное восстание в Италии и Венгрии, и которое подавлялось даже при помощи Российской империи, при поддержке российских войск. И все эти революционные потрясения 1848 года и последующие имели общеевропейское измерение. Были связаны прежде всего с буржуазно-либеральными целями. И, конечно же, вот это общеевропейское восстание, которое называют также «весной народов», потому что оно было во многом направлено на уничтожение империи и провозглашение национальных государств, были действительно очень сильное влияние имели на события в России. И вот те консервативные умы, консервативные силы, которые пытались всячески это влияние революционное на Россию из Европы погасить, конечно же, говорили примерно в таком же ключе, как говорил Тютчев, что, в общем-то, с тех самых пор Россия оказалась одна фактически в Европе в противостоянии с нараставшим революционным напором. Под ударами революции начали падать европейские монархии. Конечно же, под удар ставился авторитет церкви, авторитет католической церкви в Европе и следом авторитет православной церкви в России. И таким образом мир, уже начиная с середины XIX века, стал в очень сильной опасности революционных событий. И это, конечно же, впоследствии все эти революционные потрясения перекинулись на Россию.
Святителя Феофана называли провозвестником кары Божией русскому народу. Кто из русских мыслителей и писателей был близок ему по духу? Кто также болел за будущее России? Насколько актуально звучит призыв святителя Феофана не только к своим современникам, но и к нам? «Перестаньте жить по-инославному и опять воспримите благочестивую православно-христианскую жизнь».
Конечно, многие русские мыслители и писатели были близки по духу святителю Феофану Затворнику. Это те люди, которые всем сердцем переживали о России, боролись против революционных потрясений. Среди них мы можем назвать имена пастырей русской церкви, таких как святителя Филарета Дроздова, митрополита Макария Булгакова, святителя Игнатия Брянчанинова, ректора Московской духовной академии протоиерея Александра Горского, оптинских старцев и вообще наследие Оптиной пустыни. Мы можем назвать имена выдающихся славянофилов Хомякова, Киреевского, братьев Аксаковых, Самарина, Кошелева. Мы можем назвать наших великих писателей и поэтов Достоевского, Тютчева, Даля, Языкова. Все они по-своему переживали и болели за будущее России. Так святитель Филарет Дроздов, оценивая состояние нашей церкви, говорил, что несчастье нашего времени состоит в том, что количество погрешностей и неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления. Известный славянофил Кошелев в письме Хомякову сетовал: «Мы сделали из веры покойные кресла и в них посиживаем. Это зло, по-моему, вреднее, опаснее самого неверия, ибо оно ему корень». А Хомяков в ответ с горькой иронией говорил о появлении в церкви восьмого таинства мертвой веры. И таким образом упадок духовной жизни нашего народа, в первую очередь в церковной среде, обусловил стремление к чужим формам и чужому духу, и усвоение русскими людьми западной материалистической революционной идеи, идеи по самому существу своему бездуховной, исходящей из тех языческих требований жизни, которые были отвергнуты Христом в пустыне. Это искание наслаждений, богатства и славы. Все это в конечном итоге привело русский народ к трагедии революции 1917 года. Конечно же, в этой связи призыв святителя Феофана оставить жизнь прежнюю, жизнь не связанную с благочестивой христианской жизнью, жизнь греховную, звучит актуальным не только к современникам, но и ко всем нам.
Наконец, какие духовные уроки мы можем извлечь из событий русской революции, чтобы более не повторилось это страшное, разрушительное бедствие?
Второй такой революции, которая случилась 100 лет назад, Россия просто не переживет. Это нужно усвоить всем нам, всем гражданам России. И представителям власти, и представителям, как модно нынче говорить, различных элит, и простым людям, и деятелям церкви, и нашей интеллигенции, а также представителям науки. Урок революции, трагический урок, должен быть усвоен всеми, всеми нами. К сожалению, сейчас, когда мы отмечаем этот скорбный столетний юбилей, нередко приходится слышать о том, будто бы события революции 17-го года являются нечто героическим, является тем, чему следует подражать. Мы это слышим и видим с экранов телевизоров, на различных ток-шоу. Об этом можно прочитать в сети интернет. Так вот, ничего героического в том, что произошло 100 лет назад, нет. Это трагедия. Трагедия России, трагедия русских людей, трагедия всех граждан. И, как уже говорилось выше, спустя 100 лет мы продолжаем пожинать плоды этого страшного разрушительного бедствия под названием «Революция 17-го года». Что нужно делать для того, чтобы это не повторилось вновь? Ну, во-первых, нужна забота о духовно-нравственном состоянии людей. Ответственным за это является и власть, и церковь, и влиятельные люди, которые пользуются авторитетом среди людей. Наша интеллигенция, наши мыслители, наши творческие люди, которые имеют возможность обращаться к большому числу людей. В плане духовном необходимо вернуться к святоотеческому наследию. Необходимо вернуться и переосмыслить весь тот путь, который прошел наш народ в этом горниле революции. Нам нужно прежде всего духовно и нравственно укрепиться. Нам нужно получить прививку, иммунитет от соблазна, желания скатиться к бессмысленному и беспощадному русскому бунту. Мы должны всячески от этого воздерживаться. И, конечно, не только власть, не только церковь, но и прежде всего каждый из нас должен для себя решить, сделать правильный вывод и ни в коем случае не соблазниться вновь теми бездуховными идеями, которые в конечном счете довели наш народ, наших предков до безумного, саморазрушительного бедствия. Конечно же, в этом контексте очень важно укреплять институт семьи. Семья, к сожалению, в наше время находится также в глубоком кризисе. И нужно делать все возможное для того, чтобы семья стала опорой и общественной жизни, и жизни государственной, и стала тем связующим звеном между человеком и обществом, которое сделает каждого гражданина духовно богатым, сделает его нравственной, целой личностью.
Мы благодарим Андрея Сергеевича Мелькова за обстоятельные, серьезные ответы на наши вопросы и надеемся встретиться в студии нашей программы еще раз. Программа создана при поддержке Фонда президентских грантов. Вы слушали программу «Свыше, а выше» – передача из Успенского Вышинского монастыря.